Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан, а также наш гость, декан философского факультета МГУ, профессор, доктор философских наук. Но что для нас сейчас очень важно, отец троих детей и дедушка двоих внуков. Мы вот уже обсудили такой вопрос, что вы долго ухаживали за женой, и что у вас немножко были разные менталитеты. Но в то время, которое вы описываете, не было ли сложно вообще ухаживать за иностранной женщиной?
Сложно не то слово. Это сегодня, вы не поверите, через две приблизительно недели, когда я стал с ней встречаться, она начала приезжать ко мне домой. Иногда у метро Беляева я тогда жил. Меня уже вызвали в партком. Меня уже вызвали в партком, и со мной очень серьезно беседовали, какие, значит, у меня намерения. А тут надо еще биографическую такую тонкость сказать. Сестра моей супруги Розе тоже училась у нас на факультете и тоже взяла мужем нашего, но, правда, немца, российского немца Федора, и они уехали туда. У них, кстати, тоже трое детей было, есть, да, и так далее. И в парткоме так грозно спрашивали, полушутя, полусерьезно, сколько у вас там сестер? Да, потому что вот как, когда я сказал, что мы...
К чему нам готовиться? Да.
Это первое осложнение. Второе осложнение было вообще фантастическим. Это, опять же, вот современное поколение это не представляет. Во-первых, мы могли расписаться только в одном ЗАГСе в Москве. Мы не имели права нигде расписаться, кроме Грибоедовского.
Почему?
А вот такое было правило. Все иностранные браки фиксировались в Грибоедовск. Ну, может, там картотека специальная, не знаю. Вот. Соответственно, там очередь была достаточно большая. И более того, ну, это уже бюрократические излишки, когда мы пришли туда, начали требовать, чтобы у нас, хотя мы взрослые люди, я после армии, чтобы у нас были разрешения от родителей, и чуть ли не требовали приезда ее мамы из Германии. Мы взрослые, самостоятельные.
Ого, какая традиционная власть у нас.
Да, и мы с этим, так сказать, как же
по-разному боролись. Благословение родителей.
Благословение, да, очень традиционно. Да.
Но в конце концов мы добились. Мама приехала потом на свадьбу. Кстати, свадьба была в Москве. Вот. То есть это тоже было очень трудно. Потом возникли проблемы с военкоматом. Потому что оказалось, что когда я служил в армии, у меня был определенный допуск. И оказывается, я нарушил некоторые положение, потому что, исходя из этого допуска, я не имел права как бы вот близко общаться с иностранцем. Да, вот эта вот проблема возникла. Потом проблема, так сказать, жилья, потому что мы жили с мамой в коммунальной квартире, у нас было две комнатки, у меня 11 метров, у мамы 6 метров. Рядом соседи 5 человек на 20 метров, один туалет, причем дом обычный, не коммунальный. И Дагмар должна прийти была сюда, надо сказать, в Дрездене она жила в очень хороших условиях, дом большой, где самая маленькая комната 60 метров. Ну, вот можете себе представить вот, столкновение этих вещей тоже, да?
Это то есть, любовь.
Ну, да, вот единственное, чем можно объяснить и так далее.
А почему вы не уехали в Германию вместе?
Тоже вот вопрос очень сложный и одновременно очень интересный. Ну, я не буду утаивать, что, конечно, это тоже как варианты рассматривать. Рассматривать почему? Потому что действительно тяжелые жилищные условия, и более того, оказалась совершенно страшная вещь, что Дагмар очень тяжело было тогда устроиться, идеологический факультет, философский. Вот, она была как раз в 79-м году у нас, родился Саша, первый сын, то есть это был выпускной курс, вот, и... Более того, оказалось еще хуже. Я был рекомендован в конкурсную аспирантуру, сдал экзамены, и в это время она была отменена. То есть я оказался без аспирантуры, без работы и так далее. И мы уехали, правда, не насовсем. Дагмар уехала туда, я уже с ребенком, да, и уже у нее там была работа, как по распределению, в техническом университете в Дрездене. И я уехал туда, и мне предложили очень хорошие условия. Сразу. Либо я иду аспирантом в технический университет в Дрездене, либо я иду преподавателем, мне платят полную зарплату, а я целый год учу язык. И мы уже были там, и мы жили там где-то месяца четыре. Вдруг я получаю письмо у своего заведующего кафедры, своего учителя Серафима Теофеевича Милюхина, который пишет буквально, что: «Володя, мы для тебя добились целевой аспирантуры, возвращайся, твои экзамены будут засчитаны», как это вот такая необычная вещь. Я вернулся, и где-то через полгода Дагмар тоже возвращается уже с вещами, которые она там брела, и ее устраивает лаборанткой на факультете. Для чего? Серафим Тимофеевич ходил специально к ректору Московского университета, тогда это был Лугунов, вот, известный, для того, чтобы дали такое разрешение. Потому что формально факультет идеологический, иностранка. То есть это было такое, вы знаете...
Непростое. Такое непростое.
И она работала несколько лет лаборанткой, потом уже стала там научным сотрудником и так далее. То есть это вот все время сопровождало всю нашу жизнь, так сказать, вот какие-то такие вещи... И только вот у нас появлялся лучик такой ненадежды, конечно, вот, может быть, придется уехать, что-то происходило. Потому что второй раз так произошло уже после второго ребенка. Квартиры нет, живем вот в этих условиях, но уже двое детей, вот в тех же 11 метров. Квартиры нет, не ставят. И тогда, между прочим, будущий ректор, Садович Виктор Анатольевич, как проректор вместе с ректором, пробивают нам квартиру от Моссовета. На Ленинском проспекте неплохую квартиру. Ну, так вот складывается.
Когда Дагмар была в программе у нас на Радио Вера, в программе «Философские ночи», за эфиром мы общались, разговаривали, и она такую историю рассказала, по крайней мере, так, как я ее вот услышал, я могу сейчас её пересказать. Мы говорили там о семье тоже, о детях, как-то в проброс. И она сказала: вот у нас было двое детей уже, и мы вроде понимали, что... готовы к третьему, и муж сказал мне: да, у нас будет третий ребенок, и мы его назовем докторская диссертация. Вот и вправду была эта история, когда, ну, не знаю, был выбор: третий ребенок или диссертация. Как это происходило, как это происходит в научном мире, если угодно?
Это тоже интересная вещь, потому что первую свою диссертацию, естественно, я печатал на машинке. Я, кстати, хорошо печатаю, мне повезло, я в армии был телеграфист, поэтому печатаю 10 пальцами. Поэтому мы даже подрабатывали, перепечатывая вещи, там, сказать, и так далее. Вот. Вы знаете, первую диссертацию вот в той коммуналке я печатал свою, и как только я переставал печатать, мой маленький сын просил дальше печатать, потому что он очень хорошо под это засыпал.
Это была музыка.
Понимаете? Да, я вас так вот понимаю.
Это, ритм и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример. Потом я печатал диссертацию, помогал Дагмар, ну, печатать.
Ее кандидатскую.
Ее кандидатскую, да.
И сын опять спал.
А потом действительно, да, вот возникла проблема с докторской, и годы уже были, так сказать, другие. Вот.
А проблема какая возникла? В смысле?
Ну, нужно же время. А дети, ведь это же, вот представьте, какие годы. Первый сын рождается в 79-м, да, следующий приблизительно там через 4 года, еще через 4. То есть мы попадаем, скажем, в эти, во все, то, что сегодня называется 90-ми, по полной. Более того, Дагмар же на 10 лет была вынуждена уйти даже с работы, потому что нам просто не хватало денег. Ну, что я там, преподаватель, да, и трое детей. У нас же не было. Более того, у нас была такая опять парадокс уже, вот о чем мы начали говорить. Мы не получали здесь никаких пособий вообще, поскольку дети у нас изначально были иностранцы, да, а в ГДР они не получали, в Германии, сначала в ГДР, потом в Германии, они не получали пособия, потому что они по факту жили в России.
Потрясающе. Семья, созданная, ну, как бы два таких недружественных, недружественных государства, и два человека, которые пытаются держаться друг за друга, несмотря на то, что эти государства их всячески растягивают в разные стороны.
Да, они вроде бы дружественные государства иногда, но тем не менее законы не позволяли. Ну, понятно, мы там ехали в ГДР, могли оттуда привезти дешевую одежду для детей, там такие чемоданы таскали, знаете.
Так а как все-таки вы решились, ну, если это слово уместно здесь, решились на третьего ребенка параллельно с докторской диссертацией?
Решились, вот, ну, я думаю, там и случайность какая-то могла быть, мы понимаем, да, вот. Но на самом деле мы даже хотели больше детей, мы вообще-то, у нас была изначально мечта пятеро детей иметь, почему-то вот мы на такой цифре останавливались, ну, вот тут уже, видимо, жизнь немножко нас скорректировала. Вот. Это первое. Второе, я думаю, Дагмар смотрела на свою сестру Рози, у которой было трое детей, только в обратном порядке, девочка и два мальчика. А у нас два мальчика, девочка. Поэтому это тоже имело значение, такое, знаете, сестринское соревнование. Оно всегда присутствует, оно всегда присутствует. Вот, поэтому и это тоже сработало. Ну, как-то вот справились. В 97-м, да, в 97-м я защитил докторскую.
Владимир Васильевич, вот Костя начал тему, а мы прошли вот через государство, да, эти государства, как бы две культуры встретились в вашей семье.
Угу.
И вот мне очень интересно вас поспрашивать, например, каково, вот вы растили троих детей, какие различия вот в воспитании детей да, со стороны, так сказать, вашей жены, что шло с вашей? Вот сейчас мы много говорим о том, что у нас... о наказании детей, да, что вот у нас наказывают на Западе, не наказывают там и так далее. Вот что у вас было бы на эту
тему? Фантастичный вопрос. Я начну, знаете, с Бенуа.
Ура.
Помните, он в своих воспоминаниях, когда он ехал в Париж, он очень удивляется, как воспитывают маленьких детей. Ну, в частности, почему нет этого количества пеленок и так далее. Вот первое, что меня поразило, когда я приехал, только что... Да, кстати, сына она родила, я не мог выбраться из страны, мне не давали визу. Пока я не поднял скандал, и до сих пор помню, перед начальником АВИРа сказал, до сих пор передо мной эту фразу, я говорю, а вы что-нибудь слышали о Хельсинском соглашении?
Ага.
И тогда он, вы знаете, как в кино, он вырос весь надо мной, я думал, он меня убьет. Хельсинское соглашение – это диссиденты, да, вот все это тогда. Но, тем не менее, через два дня мне дали визу, я уехал, ну, Дагмар уже родила, без меня, естественно. И я приехал уже в дом, дом хороший, первый раз я его увидел. И вот что меня поразило? Ночью сын плачет, она не встает.
Угу.
Я пытаюсь встать, подойти, говорю, ну, может, там что-то случилось? Нет, не надо. И это длилось энное количество ночей, пока не прекратилось.
Пока ребенок не прекратил плакать.
И у нас не было ни одной ночи с тремя детьми бессонной. Ну, бывали, когда заболевали дети и так далее.
Угу.
Потому что, как она мне объяснила, очень просто. Когда вы идете, там он, пардон, описывался или что-то, да, вы его пеленаете, ему доставляет удовольствие, он в следующий раз еще раз это делает, чтобы вы подошли.
Ну, я бы поспорила тут,
ну,
но
я
не
вам
буду.
Просто, я говорю, как она мне объясняла. Но суть такая, действительно, она не подходила. Мне это казалось, ну, внутренне, представляете, как я переживал, мне это казалось жестоким несколько, да? Но потом, когда вот все это было, это первое. Второе, достаточно дисциплинарные отношения. Вот мои друзья, которые приходили, а у меня много всегда приходило домой друзей, они поражались. Ну, например, придут ко мне, там сидим, выпиваем. 8 часов все дети спят. 7-8 вечера, все дети... Это не значит, что они спят.
Угу.
Они уходят в комнату, и их не слышно.
Это ваша жена так сделала?
Да, конечно. Мне в голову не пришло, и почему бы не пустить там его к телевизору. Она не разрешала смотреть передачи практически, только какие-то, ну, детские и так далее. 8 часов все спят, поэтому ни бессонных ночей, ни таких вещей, какие... Я рассказывал детям сказки, приходил, это у нас было принято, и рассказывал, и записывал на магнитофоны, они наизусть это очень много знали. Это вот такая, поэтому никаких истерик.
Угу.
Два сына-то вообще нормально, девочка попыталась, там несколько в магазинах истерики, там купи что-то, все, это полное игнорирование этой проблемы, очень жестко, но в конечном счете мы получили вот действительно то, что получили, то есть у нас проблемы были, конечно, другого типа, когда они в школе учились и так далее, но, скажем, вот этот труднейший период, когда дети растут, мы с ними много гуляли, мы с ними много ездили, мы даже ухитрялись какие-то страны взять. Более того, я с тремя детьми и с женой на машине, на «Москвиче» 41-м с уфимским двигателем 5 раз выезжал в Германию от Москвы.
Ничего себе.
То есть от Москвы через Брест и доезжали до Альп. Понимаете, так сказать, и так далее. Все трое детей, причем девочка была маленькая, она просто спала. Мы это, кстати, записываем, у нас есть запись, ну, аналоговую, конечно, еще камеру. То есть мы много с ними общались, понимаете. Вот. И как-то вот мы, они нас как-то понимали, вот, понимаете, и поэтому вот не было проблем. И, соответственно, это и потом было, что как бы есть вот свое некое пространство, ты не должен мешать, ты не должен вмешиваться, это не значит, что к тебе относится. Иногда я такая, вот со стороны, я понимаю ваш вопрос, со стороны нам даже иногда говорили, вот казалось так, что вроде бы мы немножко безразличны, или, как бы сказать, жестки, да, вот, а вдруг мы там детство их лишили, понятно, да, что возникает. Я думаю, нет. Я думаю, нет, дети нам благодарны. Вот. Кстати, потом это проявилось и в языке, как это ни странно, я настоял на том, чтобы Дагмар все время к русскому переходила, а я настоял на том, чтобы она с ними говорила по-немецки.
Они билингвалы выросли.
Да, абсолютно. Это страшный интерес. Я даже хотел работу по этому поводу. Абсолютно. То есть у меня жена хорошо знает язык, а они абсолютно, они гораздо лучше. Я говорю, если бы мы уехали в Германию, было бы наоборот, мы бы языки. Потому что вот дети ее сестры, они... Наташа знала язык, потому что она здесь родилась. Второй знал, третий уже не знал, и сегодня знает плохо. Они потеряли, хотя изначально был. А вот наши дети абсолютно двуязычные.
А думают они на каком?
Это еще один вопрос. Я сам его все время задавал. И как это ни странно, однажды сам получил ответ. Когда один ребенок, ты этого не понимаешь, но однажды, проходя мимо комнаты, дети играли отдельно, никого не было, и они говорили по-немецки. То есть над ними не было никакого контроля, и они между собой вели беседу, они говорили по-немецки. Мне даже немножко это было обидно, вот, но тем не менее это факт.
Поэтому они на немецком.
Да, да. Вот. Ну и плюс потом, конечно, они учились у нас все-таки в немецкой школе на юго-западе, в посольской. Тоже была позиция, чтобы язык, потому что на русском они говорят дома. Саша еще даже и октябренком был в нашей школе учился, и Денис немножко застал. Там были у нас эксперименты, а Кристина уже и садик, и школу прошла только немецкую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Миронов, доктор философских наук, декан философского факультета МГУ, отец троих детей и дедушка двух внуков, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Васильевич, мы выяснили вопрос, что вы... с детьми были достаточно также по-немецки, да, в таком состоянии ордунг, вот спать 8 часов. А вот всех волнующий вопрос наказаний. Как вы наказывали своих детей?
Ну, конечно, за всю мою историю я только один раз, так сказать, ну, так уж был такой случай, позволил себе поднять руку на старшего сына, действительно ударил его даже, это было единожды, я страшно потом переживал, но действительно там был очень неприятный проступок, он же был подростком, что-то связано было с улицей и так далее, и тому подобное. Вот, в принципе, больше, ну, а у нее это вообще непредставимо, это просто непредставимо, это все в себе, даже и крика-то, по большому счету, не было. Понимаете? То есть это, так сказать, жесткий разговор, рассчитанный на понимание другого, вот. И уж про дочку я не говорю, понятно, что там совсем другие еще отношения добавляются. Поэтому, хотя не надо думать, что они не доставляли. Вот, например, дело в том, что у нас школа была платная, это немецкая школа. Но поскольку я приносил свою справку с работы, они очень смеялись над этой суммой, и поэтому мы платили за всех троих детей столько, сколько немец платил в месяц за одного. Ну, вот приблизительно.
Угу.
Но им-то эти деньги возвращала потом земля в Германии, когда же не было, нам никто не возвращал, для нас это большие деньги. И вдруг выясняется, сын старший, они все у меня, повторяю, играют в футбол, который уходил в школу, как мы думали, оказывается, целый месяц школу прогулял, немецкую школу, подчеркиваю, да, ходил куда-то в футбол с самого утра. Наказание мгновенное в немецкой школе. Нас заставляют платить, слава богу, это было уже ближе к лету, полностью за всех детей. И мои разговоры, что я там замдекан или там и так далее, не срабатывают. Вы обязаны, все, вот школа приняла решение и так далее.
Угу.
И мы, естественно, это сыну объясняем. Дагмар была вынуждена подрабатывать, ну, как переводчик она могла хорошо тогда заработать или там, да, вот. Именно для того, чтобы расплатиться. То есть это наказание очень жесткое.
Сурово.
Причем оно несправедливое. Я пытался директору школы доказать, я говорю, вы же наказываете... ни одного человека, вы наказываете дочку мою, вы наказываете второго сына, который ни в чем не провинились. Вообще, говорят, нарушение. Это коллективная форма ответственности напоминает самые нехорошие формы, в том числе и которые пережила Германия. Но частная школа, вы ничего не можете сделать. Понимаете, в чем дело? И вот это вот, поэтому я иногда, когда студентов мы отчисляем, родителям иногда говорю, из того, что ваши дети вместе с вами выходят якобы в университет, это не гарантировано. Они могут до университета не дойти.
Они сейчас
могут заняться
дети...
другими делами.
Ну, вы наказали, прошу прощения, вы наказали как-то сына? Вот он вас, так сказать, сильно подвел.
А вот что наказать? Ну, что, так сказать, он уже взрослый, так сказать, даже и бить-то уже здесь нельзя, так сказать, да? Ну, что? Ну, вот, да, сказали, как вот ты плохо поступил.
Понятно.
И были такие вещи, как... это один случай. и с вторым сыном там было. Угу. Вот, и в милицию вызывали. Ну, это, ну, все, как всегда, у подростков хватает.
А дети себя сейчас все-таки кем считают? Русскими или немцами?
А вот сейчас обратная ситуация, парадокс. Поскольку они живут в
Германии... А сколько им лет сейчас? Вот?
Ну, смотрите, старшему 40 почти уже, да. Второму где-то, значит, на 4 приблизительно меньше. Приблизительно так говорю, потому что это 36,
папа.
Да, приблизительно. Вот. А дочке за 30, да, вот так вот.
Совсем взрослые,
да,
дети.
Да, все взрослые,
так.
Да. Так. Вот. И вот это вот очень интересная вещь. Потому что старший сын, он сначала уехал в Германию, а потом ему там не понравилось, он вернулся сюда и работал здесь, и даже учился здесь немножко в университете, и начал здесь работать, и начал работать очень хорошо, он такой с таким сильным характером, ну, скажем так, типа менеджера такого связанного там с пиар-деятельностью, ну, все на стыке, в известных компаниях достаточно. Вот, но единственное, у него приходилось очень далеко ездить, в конце, жена у него из старого оскола, откуда вот внуки, да, и так далее, Анна, кстати говоря, вот тоже, и мама у меня Анна, вот, но потом вот он тоже переехал, и он, конечно, ну, полностью, скажем так, прорусский, да, и даже когда он там общается там в Фейсбуке или все, у него публикации идут по-русски, он, так сказать, говорит по-русски, но при этом он великолепно знает немецкий. Сейчас вот в Вене они начнут работать, у него новые. И фирмы, с которыми он сотрудничает, это, как правило, на стыке. То есть Россия и Германия, какие-то общие вещи, которые вот они осуществляют на той территории. А внучка ходит в русскую школу в Дрездене, то есть обычные школы есть, а суббота-воскресенье русскую школу, где они собирают русских детей, в Дрездене их очень много, на самом деле, это особая вещь, очень интересная. То есть она свободно тоже говорит по-русски, читает стихи, пишет там и так далее. В общем, все это нормально. И внук, Аскольд его, кстати, зовут, вот, тоже говорит по-русски, лучше, чем мама по-немецки. Ну, все понятно, да, это вот такая специфическая вещь. Дочка, да, средний сын, скажем так, он очень любит Россию, и более того, страдает иногда. Он в Бонне живет, вот, и работал в фонде Гумбольдта. Ну, вот, к сожалению, как раз то, что он связан с Россией, и даже, я так шутя говорил, может, тебе фамилию сменить, вот в этих политических реалиях уже стало срабатывать негативно. Вот он без работы уже более 2 лет. Это достаточно тяжелые вещи. Там, главное, ты не можешь с этой иглы сойти. Безработицы, потому что безработный в Германии фактически человек, который работает безработным. Ты не можешь уехать куда-то. Это вот многие недопонимают. Ты обязан, ты привязан. Например, если ты хочешь уехать в гости к маме, ты должен отпроситься. Потому что тебе в это время гипотетически могут предложить работу. Вот, поэтому, кстати говоря, диссертация у него была там в Германии, магистерская, по Аксенову. Можете себе представить, mm-hmm. То есть он защищал ее на немецком языке по аксиону, он великолепно знает русский.
По филологии? По филологии?
Нет, у него культурология, история и славистика. Поэтому вот на стыке вот этих вот дисциплин, он кончил технический университет Дрездена. Вот. А вот дочка, конечно, она вышла замуж, хотя она больше всех прожила здесь, вот обратная ситуация, но вот, видимо, в силу того, что она больше была погружена в немецкий язык и садик, и школа, она, скорее, все-таки настроена, но страшно любит Москву. Это вот некоторым нашим коллегам даже не верится. Учитывая, что сейчас вот курс, скажем, евро в пользу немцев, она приезжает и сама в Москву отдыхать. Вы можете представить? Летом приехать в Москву отдыхать. Да, и привести своих друзей. То есть они приезжают в Москву за счет вот этого курса. Иногда выгодно даже в какой-то, ну, в хорошей гостинице пожить, поездить по Москве и так далее. То есть страшно любит Москву и так далее. И вот такая парадоксальная ситуация.
То есть она отдыхает душой.
Да. И я думаю, это вот интересная вещь. Мне кажется, что если бы, может, они были здесь, может быть, так не было. Вот тут такая странная вещь. Вот, и они это не скрывают. Иногда это сегодня уже, вот я вам скажу так, в Германии непростая ситуация. Иногда, скажем, открытое выражение своей симпатии к России, ну, вообще так может иметь так и нехорошие последствия.
То есть ваша такая непростая ситуация в семье.
Да.
Теперь вы выпустили детей, которым тоже непросто в жизни, потому что они любят Россию, в то же время немцы.
Ну вот так вот.
Владимир Васильевич, а вот какие традиции вот вы бы сохранили в семье, вот, которые немецкие и которые русские? Вот какие? Вот,
ну, во-первых,
какие-то праздники?
Рождество.
Что вы делали в Рождество?
Рождество – это немецкое решение. Во-первых, адвент. Вы знаете, что за 4 недели...
Да, у католиков, ну, вообще, да, у западных христиан.
За 4 недели до Рождества Дагмар сама очень часто делает из елки такую штуку, как она называется, ну, типа, ну, такую круглую, да? Ставятся 4 свечки, и каждое воскресенье вы зажигаете свечку, одну, потом следующую, вторую, и так до Рождества. Да, и вот у нас, можете в Facebook ко мне зайти, увидеть эти фотографии. Это было с детства, ребята пели рождественские песни на немецком языке. Вот, это вот, и весь адвент – это уже праздник. Это уже праздник. Потом Рождество. Само Рождество, а у меня еще так совпало, у меня как раз день рождения жены тоже 25-го, то есть в Рождество.
Декабря, да.
Поэтому
да,
здесь все вот так вот совпадает еще. Потом празднуем это Рождество. А потом все по нашей традиции российской, потом, естественно, наш Новый год и их Новый год, потом наше Рождество и так далее. Пасха. Пасха тоже, вы знаете, различается. Бывают случаи совпадений, бывает нет. Пасха у немцев, вы знаете, связана, когда прячут вот эти вот игрушки там специальные, там в какие-то сапоги, я помню, засовывал. И дети должны утром там находить эти игрушки, зайчиков этих там и так далее и тому подобное. То есть это тоже всегда присутствует.
То есть они дважды находили зайчиков, да?
Да-да-да.
На католическую Пасху, на православную.
Так что вот так. Поэтому это все как бы присутствовало, и дети знают все рождественские песни, они поют, так же, как они знают и русские, все, что положено, они это знают. Поэтому это тоже праздновалось. Вот. Троица немецкая. Ну, надо иметь в виду, что поскольку Дагмар, она все-таки протестантская линия, да, поэтому ясно, что есть там вещи, которые с точки зрения веры очень такие серьезно расходящиеся. Ну, там наш пост, например, у протестантов один раз в год, да, условно говоря. Вот, такого нет. Но при этом Дагмар очень образована в области, кстати говоря, религии, несмотря, вот иногда говорят, вот ГДР там и так далее. Дело в том, что образование религиозное они получали великолепное.
Причем даже
были
в школе, по-моему, уроки.
Воскресная школа. Воскресная школа была, но она была связана со школой. То есть это не было, скажем, запрещено. И поэтому, скажем, может быть, в большей степени на рациональном уровне вот эта вся культура, она столько может рассказать, что, так сказать, о религии, что я здесь пас даже, так сказать, вот в рамках этого. Поэтому вот такая вот смешанная очень ситуация с большим уважением к другим. Мы их возили по нашему кольцу и в храмы возили наших ребят тоже. У нас все это было. То есть здесь вот такое совмещение очень разных традиций.
Я уже двигаюсь к завершению нашего разговора, хоть нас и просили не грузить вас в философию, но я не могу не задать этот вопрос в конце программы. Но ты поймешь сейчас, Ань, что он все-таки в тему. Есть знаменитая, всем известная фраза, которую атрибутируют, если я не ошибаюсь, Сократу. «Женись обязательно», — сказал он. «Попадется хорошая жена, будешь счастливым. Попадется плохая, будешь станешь философом».
Прощаю, вот за все тебя прощаю.
Что вы об этом думаете, как счастливый женатый человек и философ?
Во-первых, я очень люблю свою жену, это первое. И более того, у меня даже был случай, когда я с Прямого канала покинул аудиторию, между прочим, у Быкова, тогда был Прямой канал,
прямой
на глазах
эфир
у всех, когда он допустил себе некую некорректность в вопросе, вот, ну, типа такого, он задал такой вопрос, как могут два философа быть мужем и женой, и какая-то там прошла такая неприятная вещь, я встал, говорю, знаете, я не буду с вами разговаривать, поскольку... Причем это была прямая трансляция, тогда было больше, сейчас прямых трансляций мало. Вот. Я думаю, вы знаете... Нам это помогает. Я вот принес сейчас один журнал, где мы соавторы. Более того, в последние годы тут нас, вот эта наукометрия, мы ее критикуем, но она нас натолкнула на то, ведь мы живем вместе всю жизнь, у нас очень много общих вещей, и мы стали в последнее время писать совместные работы. Это совершенно потрясающе, вот это вот, которое я дал, вы посмотрите, это действительно очень интересно. Вот, поэтому у нас это не просто вот жизнь, мы друг друга понимаем, у нас есть о чем поговорить на философские темы. Более того, мы же кончали одну кафедру. Тогда называлась диалектический материализм, по сути, кафедра метафизики, онтологии. Да, поэтому мы очень хорошо разбираемся. И я думаю, Может быть, я заблуждаюсь, это желательно, что, если бы она здесь была, может, она опровергла. Я думаю, что вот такое отношение философическое, скажем так, да, по-русски, оно помогает и в жизни. То есть, я думаю, многие так какие-то проблемки, которые, безусловно, в семье возникают, вот удавалось решать. Удавалось решать просто за счет рефлексии над ними.
То есть вы относились к ним, как принято говорить, философски?
Философски, да. Мы понимали, что нужно уступить, кому нужно уступить, как уступить, что-то мне нравится, там что-то нет. Вот у меня жена курит, например, мне это не нравится. Но вот не может бросить. Бросала, пыталась, но вот не может. Ну, мне это не нравится. Я иронизирую над ней, но я понимаю, что, так сказать, вряд ли я здесь чего-то добьюсь. И понимаю, что бессмысленно, так сказать, да, там, прятать сигареты или там что-то.
И тут вам помогает философия.
И тут мне философия помогает.
Сократ же не знал, что есть еще одно, наверное, тогда... Фраза «женись на женщине-философе», и тогда тебе будет всю жизнь с кем пофилософствовать.
Спасибо огромное за этот разговор. На такой радостной ноте мы его заканчиваем, хотя мы, мне кажется, и провели весь его на очень такой все той же радостной ноте. Это был рассказ про семью, которая складывалась вопреки обстоятельствам, продолжалась вопреки обстоятельствам. И это такая любовь, которая все обстоятельства побеждала. Спасибо вам за этот рассказ. Да, я напомню, да, сегодня в «Светлом вечере» с нами с вами был Владимир Васильевич Миронов, доктор философских наук, декан философского факультета МГУ, отец троих детей, дедушка двух внуков. В студии также была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».